«Тайное общество?» — переспросила Шири. Глаза ее искрились любопытством.
«Я думала, тайное общество существует только в многотомных романах».
«Вон сидит Сирах, наш специалист по теме. Он мог бы разубеждать тебя часами», — сказал Ян. Сирах серьезно кивнул, будто подтверждая, что его познания в данной области не имеют границ.
«Ты слышала что-нибудь о франкмасонах?» — поинтересовался он.
«Ради бога!» — вмешался Бен. «Шири подумает, что мы сборище колдунов в капюшонах».
«А вы не такие?» — рассмеялась девочка.
«Нет», — торжественно ответил Сет. «Общество Чоубар преследует две весьма благовидные цели — помогать друг другу и остальным и делиться знаниями, чтобы обеспечить хорошие перспективы в будущем».
«А разве не эти же самые цели декларировали все величайшие злодеи в мире?» — вымолвила Шири.
«Только в последние 2-3 тысячи лет», — вставил Бен. «Сменим тему. Эта ночь особенная для общества Чоубар».
«Сегодня мы расходимся», — объявил Майкл.
«Мертвые говорят», — поразился Рошан.
Шири с удивлением смотрела на компанию незнакомых ребят. Ее весьма забавляло, с каким удовольствием они пикируются между собой. «Майкл хочет сказать, что сегодня состоится последнее собрание общества Чоубар», — пояснил Бен. «Оно существует 7 лет, и теперь занавес опускается».
«Подумать только! Стоило мне напасть на тайное общество, как выясняется, что оно на грани распуска», — воскликнула Шири. «И нет времени, чтобы в него вступить». «А никто и не говорил, что мы принимаем новых членов», — поспешила внести ясность Изабель.
До сих пор она молча слушала беседу, не спуская глаз с чужачки.
«Более того, если бы не эти болтуны, нарушившие одну из заповедей Чоубар, ты бы никогда о нем и не узнала. Видят юбку и становятся мягкими, как воск».
Шири послала Изабель примирительную улыбку, оценив легкую враждебность, которую девочка к ней проявляла. Трудно смириться с потерей исключительного статуса.
«Вольтер говорил, что самые ярые женоненавистники — женщины», — небрежно обронил Бен.
«И кто такой, черт побери, Вольтер?» — огрызнулась Изабель. «Подобная глупость только тебе могла прийти в голову».
«Слышу глаз невежества», — отозвался Бен. «Впрочем, может, Вольтер выразился не совсем так». «Хватит воевать», — вмешался Рошан. «Изабель права, мы не должны были распускать язык».
Шири с тревогой наблюдала, как за несколько секунд теплая атмосфера компании подернулась литком.
«Я не хотела стать причиной ссоры. Лучше мне пойти к бабушке. Я уже забыла все, что вы мне говорили»,
— сказала она, возвращая бокал с лимонадом Бену.
«Не так быстро, принцесса», — воскликнула Изабель у нее за спиной.
Шири повернулась и встретилась лицом к лицу с девочкой.
«Теперь, когда ты знаешь кое-что, ты должна узнать все и сохранить секрет», — проговорила Изабель со смущенной улыбкой. «Я извиняюсь за то, что сказала раньше».
«Отличная мысль», — заключил Бен. «Давайте». Шири изумленно вскинула брови.
«Она должна заплатить вступительный взнос», — напомнил Сирах.
«У меня нет денег».
«Мы не церковь, дорогая. Нам не нужны твои деньги», — сказал Сет. «Цена другая».
Шири обвела взглядом компанию в поисках ответа. Выражение лиц ребят было весьма загадочным. Йен дружелюбно улыбнулся гостье.
«Успокойся, ничего плохого», — пояснил мальчик. «Члены общества Чоубар после полуночи собираются в своей тайной резиденции. Мы все платили вступительный взнос».
«А что у вас за тайная резиденция?» «Дворец», — ответила Изабель. «Дворец полуночи». «Никогда о таком не слышала».
«О нем никто больше, кроме нас, и не слышал», — проворчал Сирах.
«И какова цена?»
«Повесть», — ответил Бен. «Таинственная история, которую ты никогда никому не рассказывала. Ты поделишься с нами, и твой секрет никогда не выйдет за пределы общества Чоубар».
«Тебе есть что рассказать?»
— с вызовом спросила Изабель, покусывая нижнюю губу. Шири снова поглядела на шестерых ребят и девушку, вопросительно смотревших на нее, и кивнула.
«У меня есть одна история», — «Ничего подобного вы наверняка не слышали», — ответила она наконец.
«Тогда вперед», — сказал Бен, потирая руки.
Пока Ариами Бозе объясняла Картеру причину, вынудившую ее с внучкой вернуться в Калькутту после многолетней отлучки, семеро членов общества Чоубар вели шире сквозь заросли кустарника, окружавшего дворец полуночи. В глазах гостей дворец выглядел всего-навсего старым заброшенным особняком. Сквозь прорехи в крыше виднелось небо, усеянное звездами, а среди извилистых теней проступали фрагменты горгулий, колонн и рельефов. Жалкие руины архитектурного великолепия некогда царственного сооружения, от былого величия которого остались одни воспоминания. Ребята пересекли сад, пробравшись по узкой тропинке, протоптанной среди зарослей дикого кустарника. Нависавшие над головой ветви образовывали зеленые своды, превращая дорожку в своеобразный туннель, который выводил прямо к парадному входу в дом. Легкий ветерок играл листьями на деревьях и свистел под каменными аркадами дворца. Бен повернулся к гостье и посмотрел на нее с широкой улыбкой.
«Ну и как тебе?» — спросил он с нескрываемой гордостью. «Неплохо», — сказала Шири, не желая портить мальчику настроение.
«Превосходно!» — поправил Бен и продолжил путь, не потрудившись оценить свежим взглядом достоинство штаб-квартиры общества Чоубар.
Шири улыбнулась про себя и послушно пошла следом. Она с удовольствием думала о знакомстве с ребятами и с новым местом, которое годами, в точно такие же ночи, как нынешняя, служило им убежищем и храмом. Вместе с руинами и воспоминаниями, пропитавшими выщербленные камни, это место создавало атмосферу волшебства и реальности происходящего, свойственную сохранившимся в памяти расплывчатым картинам первых лет жизни. Для Шири не имело значения, что ее приключение продлится лишь одну ночь. Она горела желанием заплатить вступительный взнос в общество Чоубар, уже практически прекратившее существование.
«Моя история, на самом деле, это история моего отца. Они нераздельно связаны. Я никогда не видела отца, и все, что помню о нем, узнала из уст бабушки, а также из его книг и записей. Возможно, вам это покажется странным, но ближе человека у меня в этом мире нет. И хотя он умер до моего рождения, я верю, что он дождется дня, когда я присоединюсь к нему и смогу убедиться, что он всегда был таким, каким я его представляла, лучшим человеком на Земле. Мы с вами очень похожи. Я выросла не в приюте, однако никогда не знала, что такое настоящий дом. Месяцами мне даже не с кем было поговорить, кроме бабушки. Мы жили в поездах, в чужих домах, на улице, не имея ни цели пути, ни места, которое называется очагом, и куда мы могли бы вернуться. В течение долгих лет единственным моим другом оставался отец. Как я уже говорила, хотя его давно нет на свете, я очень многое почерпнула из его книг и воспоминаний бабушки о нем. Моя мать умерла, как только произвела меня на свет. И я привыкла жить с мучительным осознанием, что не помню ее. Я могу представить, какая она была, лишь по тому образу, который запечатлен в книгах отца. Из всех его работ, трудов по инженерному делу и толстенных томов, которых я никогда не понимала, больше всего мне нравится маленький сборник рассказов. Эту книжку он назвал «Слезы Шивы». Отец написал ее, когда ему еще не исполнилось 35 лет. Он тогда планировал сооружение первой железнодорожной линии в Калькутте и разрабатывал революционный проект вокзала из стали, который он мечтал построить в городе. Маленькое издательство в Бомбее выпустило крошечный тираж в 600 экземпляров, причем отец не получил за это ни рупии. У меня сохранилась одна книга, небольшой томик в черной обложке. На корешке золотыми буквами написано «Слезы Шивы. Л. Чандра Чаттерджи». Книга состоит из трех частей. В первой речь идет о его проекте нового государства, построенного в духе прогресса на основе новейших технологий, в частности, железнодорожного сообщения и электричества. Отец назвал первую часть «Моя страна». Во второй части говорится о доме, чудесном жилище, которое он задумал построить для себя и своей семьи в будущем, когда разбогатеет, чего он страстно желал. Отец описал каждый уголок дома, каждую комнату, все предметы в таких подробностях, каких не найти на планах архитектора. Часть называлась «Мой дом». И третья, озаглавленная «Мой разум», являлась сборником сказок и басен. Отец писал их с юности. Больше всех я люблю притчу, которая дала заглавие всей книги. Она очень короткая, и я вам ее расскажу.